Глава 13. Письма. Успешно избавившись от Эллен, Пуаро повернул ко мне задумчивое лицо. «Интересно, а слышала ли она вообще выстрелы?» «Думаю, что да. Она услышала их и открыла дверь кухни. Она слышала, как Ник сбежала по лестнице и выскочила наружу, и сама вышла в холл посмотреть, в чем дело. Это вполне естественно. Но почему она не пошла смотреть фейерверк? Вот что мне хотелось бы знать, Гастингс».
«А почему вы спрашивали ее про тайник?»
«Так, одна идейка. Возможно, мы еще не покончили с К».
«С К?»
«Да, с последним из моего списка. С тем проблематичным посторонним. Предположим, что по какой-то причине, связанной с Эллен, этот посторонний пришел вчера вечером в дом. Он, а я полагаю, что это именно он, прячется в тайной комнате, вход в которую ведет отсюда. Через гостиную проходит девушка, которую он принимает за Ник. Он выходит за ней на улицу и там стреляет в нее. Но, сет идио, нет, это глупость. К тому же мы теперь знаем, что никакой потайной комнаты в доме нет. И Эллен по чистой случайности решила вчера вечером остаться в кухне. Ладно, идемте искать завещание, мадемуазель Ник». В гостиной никаких бумаг не было. Мы перешли в библиотеку, темную комнату, окнами выходившую на подъездную аллею. В ней стояло огромное старинное бюро орехового дерева. На его осмотр ушло изрядное количество времени. В нем царил хаос. Счета и чеки лежали вперемешку. Письма с приглашениями, письма с требованиями срочной уплаты долгов, дружеские письма — все в кучу. «Мы наведем здесь порядок», — сурово сказал Пуаро, «применив мой метод». И мой друг принялся за работу. Полчаса спустя он удовлетворенно откинулся на спинку стула. Все было тщательно рассортировано, подписано и разложено по конвертам. «Сабиенса! Ну, вот и славно! Одно хорошо, мы так детально прочесали содержимое этого стола, что просто не могли ничего пропустить».
«Верно. Правда, ничего и не нашли.
Кроме этого...» И он перебросил мне письмо. Оно было написано крупным неразборчивым почерком. «Дорогая, вечеринка была так хороша, что нет слов. Зато сегодня я чувствую себя полураздавленным червяком. Ты хорошо сделала, что не прикоснулась к зелью. Никогда этого не делай. С ним потом чертовски трудно расставаться. Пишу другу, чтобы принес еще. Что за адская жизнь? Твоя Фредди». «Помечено прошлым февралем», — сказал Пуаро задумчиво. «Она принимает наркотики, конечно. Я понял это сразу, едва ее увидел».
«Вот как? А я ничего такого не заподозрил».
«Это же очевидно. Стоит только взглянуть на ее глаза. И эти причудливые перепады настроения. Она то на взводе, напряжена, то вдруг расслаблена, почти инертна.
Употребление наркотиков оказывает влияние и на нравственность, не так ли?»
«Неизбежно. Но я не думаю, что мадам Райс настолько зависит от зелья. Она в начале пути, не в конце».
«А Ник?»
«Никаких признаков. Может быть, она и посещает иногда вечеринки с наркотиками, но просто так, для забавы».
«Рад это слышать».
Я вдруг вспомнил слова Ник, сказанные ею однажды о Фредерике, что та иногда бывает не в себе. Пуаро кивнул и постучал пальцами по письму. «Об этом она и говорила, без сомнения. Что ж, здесь мы с вами, как говорится, вытянули пустышку. Идемте наверх в комнату, мадемуазель». Там тоже оказался письменный стол, но он был почти пуст. Никаких следов завещания мы в нем не обнаружили. Зато нашли документы на машину и месячной давности свидетельства на получение дивидендов, довольно неплохих, и больше ничего важного. Пуаро раздраженно фыркнул. «Ох уж эти мне молодые девицы, чему их сегодня только учат? Порядок и метод — вот что начисто отсутствует в их образовании. Она очаровательна, наша мадемуазель Ник, но в голове у нее сквозняк.
ветер и больше ничего. Он как раз просматривал содержимое комода.
«Послушайте, Пуаро», — начал я смущенно, — «там ведь нижнее белье».
Он удивленно замер.
«Ну и что с того, друг мой?
Вам не кажется, я хочу сказать, вряд ли...»
Он расхохотался.
«Решительно, мой дорогой Гастингс, ваше место в викторианской Англии. Мадемуазель Ник так и сказала бы вам, будь она сейчас здесь. А еще она сказала бы, что в голове у вас сортир. Юные леди в наше время не стыдятся своего нижнего белья. Панталоны и сорочка больше не являются постыдной тайной. Каждый день на пляже эти самые предметы гардероба сбрасываются и надеваются на расстоянии считанных футов от вас. А почему нет?
Просто я не вижу никакой необходимости в том, что вы сейчас делаете».
«Экют, послушайте, друг мой, мадемуазель Ник определенно не из тех, кто запирает свои сокровища. Стало быть, пожелая она что-то спрятать, какое место она выбрала бы? Правильно, то, где лежат чулки и нижние юбки».
«Ага, что это тут у нас?»
Он извлек из ящика пачку писем, перевязанную линялой розовой ленточкой.
«Любовные письма месье Майкла Сеттона, если я не ошибаюсь».
С полным спокойствием мой друг развязал ленту и принялся открывать первый конверт.
«Пуаро!» — воскликнул я шокированный. «Но этого нельзя делать, это же не игрушки!»
«А я и не играю в игрушки, Монами!»
Его голос сделался вдруг хриплым и резким.
«Я ищу убийцу!»
«Да, но частная переписка
может ничего мне не сообщить, а может и сообщить очень многое. Нельзя упускать ни одного шанса, мой друг. Присоединяйтесь, вы можете почитать их со мной вместе. Две пары глаз ничуть не хуже одной. Утешьтесь мыслью о том, что наша безупречная Эллен уже, наверное, выучила их наизусть».
Мне это не понравилось. Однако я понимал, что Пуаро не приходится быть особенно разборчивым в средствах, и успокоил себя логической уверткой. Ник ведь сама сказала нам на прощание: «Ищите, где хотите». Письма покрывали довольно большой отрезок времени, начиная с прошлой зимы. 1 января. «Дорогая, Новый год настает, и я даю тебе праздничное обещание. Мне до сих пор не верится, что ты любишь меня. Это так прекрасно, что просто не может быть правдой. Твоя любовь изменила всю мою жизнь. Думаю, мы оба это почувствовали сразу, с первого взгляда. Вечно твой, Майкл». 8 февраля. «Девочка моя любимая, как мне жаль, что мы видимся так редко. Паршиво, правда? Ненавижу все эти идиотские тайны, но я ведь рассказывал тебе, как обстоит дело. Я знаю, что ты терпеть не можешь обманывать и скрывать. Я тоже. Но иначе все может пойти прахом. У дяди Мэтью настоящий бзик по поводу ранних браков, которые ставят крест на карьере мужчины. Как будто ты можешь как-то повредить моей карьере, светлый мой ангел. Мужайся, моя девочка. Все образуется. Твой Майкл». 2 марта. «Знаю, что мне нельзя писать тебе 2 дня подряд, но я должен. Пролетая вчера над Скарборо, я думал о тебе. Милая, милая Скарборо, самое чудесное место в мире. Дорогая, ты даже не знаешь, как сильно я люблю тебя. Твой Майкл». 18 апреля. «Любимая, все решено, я лечу. Если я справлюсь с этой задачкой, а я обязательно с ней справлюсь, то смогу требовать от дяди Мэтью, чего пожелаю, а если ему это не понравится, тем хуже для него. Как это мило с твоей стороны, что ты интересуешься длинными техническими описаниями моего альбатроса. Как бы я хотел взять тебя с собой. Когда-нибудь это непременно случится. Только ради Бога, не бойся за меня. Все это и наполовину не так рискованно, как кажется. К тому же теперь, когда я знаю, что ты меня любишь, я просто не могу погибнуть. Все будет хорошо, милая. Верь своему Майклу». 20 апреля. «Ангел мой, каждое твое слово — истина, и я всегда буду хранить твое письмо как самое большое сокровище.
Я не заслуживаю такой девушки, как ты. Ты лучше всех на свете. Я обожаю тебя. Твой Майкл.
Последнее письмо было без даты. Дорогая моя, итак, завтра я влетаю. Жду не дождусь, когда все начнется, и полностью верю в успех. Старина Альбатрос в полном порядке, он меня не подведет. Держи хвост пистолетом, моя милая, и не волнуйся за меня. Риск, разумеется, есть, но вся наша жизнь — риск. Кстати, кое-кто посоветовал мне написать завещание. Тактично, ничего не скажешь, но все из лучших побуждений. И я так и поступил. Взял поллистка бумаги, написал, подписал и послал старине Уитфилду. Самому пойти времени не было. Помню, мне рассказывали, что кто-то вообще составил завещание из двух слов. «Все маме». И оно было вполне законно. Вот и мое такое же. Представь, я даже вспомнил, что твое полное имя Магдала. Какой я умный. Свидетелями были двое знакомых. Только не думай, что завещание предвещает что-то плохое, ладно? Извини за повтор. Я вернусь, вот увидишь. Жди моих телеграмм из Индии, из Австралии и других мест. Не вешай нос. Все будет в порядке, ясно? Доброй ночи и благослови тебя, Господь. Майкл.
Пуаро снова разложил письма по конвертам. «Видите, Гастингс, я просто обязан был их прочитать, все так, как я и говорил. Но ведь вы могли узнать это как-нибудь иначе».
«Нет, Моншар, не мог. Только таким путем. Зато теперь у нас есть неопровержимые доказательства».
«Доказательства чего?»
«Теперь мы точно знаем, что Майкл написал завещание в пользу мадемуазель Ник. Это становится ясно всякому, кто прочтет его письма. А когда письма хранятся так небрежно, прочесть их может кто угодно.
Эллен?»
«Эллен наверняка, я почти уверен. Кстати, проведем маленький эксперимент, когда будем уходить.
Но завещания самой мадемуазель Ник нигде нет».
«Да, и это любопытно. Хотя она вполне может пылиться где-нибудь на книжном шкафу или внутри китайской вазы. Надо попытаться расшевелить память мадемуазель касательно этого пункта. Здесь, во всяком случае, нам больше делать нечего».
Когда мы спустились вниз, Эллен вытирала пыль в холле. Проходя мимо, Пуаро ласковым голосом пожелал ей доброго утра. Потом, обернувшись от двери, он спросил:
«Вы, наверное, знали, что мисс Бакли была помолвлена с летчиком Майклом Сеттоном?»
Горничная вытаращила на него глаза. «Что? Это с тем, про которого сейчас пишут все газеты?»
«Да».
«Ну и ну, кто бы мог подумать, помолвлен с мисс Ник?»
«Полное и однозначное изумление», — заметил я, когда мы выходили. «Да, очень похоже на неподдельное.
А может, оно и было неподдельным», — предположил я.
«Это при том, что пачка писем лежала в ящике с нижним бельем месяцами?» «Нет, Монами».
«Ну и что, что лежало?» — подумал я про себя. «Не все же такие, как Эркюль Пуаро. Не все любят совать свой нос в чужие дела». Но вслух я ничего не сказал.
«Вот еще одна загадка. Эллен», — сказал Пуаро, — «и мне это не нравится. Чего-то я тут не понимаю».